9. Ближний бой. Густые волосы Ионы еще не до конца высохли, когда он открывал дверь в аудиторию номер 11, где Натан Поллок проводил занятия с группой избранных, специализировавшихся на ситуациях с заложниками и побегах из тюрем. За спиной у Поллока висела анатомическая таблица, изображение человеческого тела, которое проецировалось через компьютер. На столе лежали 7 образцов огнестрельного оружия. От маленького серебристого Зиг Зауэра R-238 до матового черного автомата Хеклер и Кох с 40-миллиметровой насадкой для гранат. Перед Поллоком стоял молоденький полицейский. Поллок спрятал за спину нож, метнулся к полицейскому и полоснул его по горлу, пояснив: «Недостаток подобного ранения в том, что враг может закричать. Вы не сумеете контролировать его движение. Да к тому же он умрет не сразу. Известное время займет кровотечение, поскольку рассеченной окажется только одна артерия». Он снова подошел к полицейскому и сгибом локтя зажал молодому человеку рот. «Но если я сделаю вот так, то заглушу крик, поверну голову жертвы и одним движением вскрою обе артерии». Поллок выпустил полицейского и заметил, что у дверей стоит Йона. Комиссар, наверное, вошел, когда Поллок демонстрировал захват. Молодой полицейский провел рукой по губам и сел на свое место. Поллок широко улыбнулся и махнул Йоне, приглашая его войти. Но комиссар покачал головой и тихо сказал: «Натан, на пару слов». Кое-кто из полицейских обернулся и посмотрел на Йона. Поллок подошел, они с комиссаром пожали друг другу руки. У Йоны намок пиджак, после душа вода все еще текла по шее. «Томми Кофоэд занимался отпечатками подошв из квартиры Пальмкроны», — начал комиссар. «Мне надо знать, нашел ли он что-нибудь неожиданное».
«Я думал, это не срочно», — вполголоса заметил Натан. «Мы, конечно, сфотографировали все отпечатки, но еще не анализировали результаты. Я пока не делал никаких выводов, хотя...»
«Что ты видел?»
«Когда я загрузил изображение в компьютер, это может оказаться просто узором, еще слишком рано».
«Просто скажи и все. Мне нужно идти».
«Там как будто есть отпечатки двух разных пар обуви. Они идут двумя кругами возле тела», — сказал Натан.
«Пошли к Нолину».
«Прямо сейчас? Я должен быть там через 20 минут». «Черт, я не могу!» —
Натан жестом указал на свою группу.
«Но если тебе нужно будет что-то спросить, у меня включен телефон».
«Спасибо». Йона повернулся к двери, чтобы выйти.
«А ты не хочешь сказать привет честной компании?» — спросил Натан.
Слушатели уже повернулись в их сторону, и Йона коротко кивнул им.
«Это тот самый Йона Линна, о котором я рассказывал», — громко объявил Поллок. «Я пытаюсь уговорить его прочитать вам лекцию о ближнем бое».
Стало тихо. Все воззрились на Йону.
«Большинство из вас знает о борьбе больше, чем я», — произнес комиссар, усмехнувшись. «Единственное, что я усвоил, это... ну, короче, когда все по-настоящему, правила меняются. Бой перестает быть спортом и становится дракой».
«Слушайте, слушайте», — настойчиво посоветовал Поллок.
«Победить можно только если ты способен принять новые обстоятельства и извлечь из них выгоду. Учитесь использовать обстоятельства. Например, вы находитесь в машине или на балконе. Помещение может быть заполнено слезоточивым газом. Пол усыпан битым стеклом. Можно применить огнестрельное оружие, нож. Никогда не знаешь, как будут развиваться события. Все только начинается или уже заканчивается. Скорее всего, вам придется беречь силы, чтобы работать дальше всю ночь. Так что о нескольких пинках или эффектных пируэтах, как в кино, речь не идет».
Кое-кто из ребят засмеялся.
«При ближнем бое без оружия смиритесь с мыслью, что будет больно. Только так вы сможете быстро закончить схватку». «Ну, все, на сегодня хватит». Йона вышел из аудитории. Двое полицейских захлопали. Дверь закрылась, и в кабинете стало тихо.
Полок улыбнулся про себя, потом вернулся к столу.
«Честно говоря, я хотел приберечь это на потом», — сказал он и защелкал мышкой. «Эта пленка уже стала классикой. Трагедия с заложниками в банке Нордиа на Хамнгаттен 9 лет назад. Двое грабителей. Иона Линна уже вывел заложников, обезвредил одного из грабителей вооруженного УЗИ. Была яростная перестрелка. Второй преступник, вооруженный только ножом, спрятался. Грабители залили спреем все камеры слежения, но эту пропустили. Запись длится всего несколько секунд, так что я пущу ее в замедленном темпе».
Полок снова щелкнул мышкой, и на экране медленно задвигались фигуры. Зернистое изображение, съемка из верхнего угла банковского зала. Таймер внизу картинки отсчитывал секунды. Мебель перевернута, бумаги и бланки разбросаны по полу. Ионна медленно отходит в сторону, в вытянутой руке пистолет. Движения медленные, словно под водой. Грабитель с ножом прячется за дверью, ведущей к сейфам. Внезапно он кидается вперед, резко выбросив перед собой руку с ножом. Комиссар наводит на него пистолет, целится в грудь и нажимает курок.
«Осечка», — прокомментировал Полок. «Пистолет заклинило из-за бракованного патрона».
Зернистое изображение зарябило. И он отступает, человек с ножом наступает. Оба двигаются беззвучно, как привидения, скользящими шагами. И он выбрасывает магазин, железка падает на пол, крутится. Комиссар тянется за новым, но понимает, что не успеет. Он перехватывает бесполезный пистолет так, чтобы дуло стало продолжением руки.
«Не поняла», —
сказала какая-то женщина.
«Он превратил пистолет в тонфу», — пояснил Полок.
«Во что?»
«Ну, это вроде дубинки, как у американских полицейских. Увеличивает радиус действия и силу удара благодаря уменьшению поверхности, на которую приходится удар».
Человек с ножом продолжает наступать на Иону. Широкие замедленные шаги. Лезвие поблескивает, рука с ножом совершает полукруг в направлении груди комиссара. Другая рука поднята, следует за разворачивающимся корпусом. Иона вроде бы и не смотрит на нож. Он движется вперед, перехватывает руку с лезвием и в тот же миг наносит прямой удар. Дулом пистолета попадает преступнику в шею, прямо под адамово яблоко. Нож, медленно крутясь, как во сне, ударяется о пол. Грабитель падает на колени, широко раскрывает рот, хватается за шею и валится лицом вниз.